На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев, сотрудник отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. И сегодня у нас в гостях у передачи «Время доверия», уделили нам время для доверительной беседы, заведующий сектором по взаимодействию с МВД России, Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей Александр Шестак. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
И также его заместитель, заведующего сектором по взаимодействию с МВД России, Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей Андрей Хвыля-Алинтер. Здравствуйте, батюшка. И сегодня хотелось бы затронуть тему духовной безопасности, безопасности жизни в обществе, потому что сейчас общество преисполнено агрессии, раздражения, есть очень много проблем, которые людей смущают, тем более христиан православных или людей, которые приближаются к церкви и хотят понять, как вот эти вот вроде бы довольно древние установки нравственные сочетать с жизнью в современном обществе. И вот, собственно, об этом хотелось бы с вами поговорить. Но вот сейчас очень активно обсуждается тема вот этого вот брака, который состоялся в Чечне. Хотелось бы поинтересоваться вашим мнением. Вот прошлый эфир был как раз этой теме посвящен. Вот как вы думаете? Вот, отец Александр, с вас начнем.
Православные христиане должны жить в соответствии с заповедями Божьими. И поэтому для них многоженство – это грех. И каждый должен иметь одну жену.
Ну, собственно, да, наверное, как, да. Как и в Евангелии написано,
так,
да?
Как и...
У апостолов, точнее, да?
Поэтому для православных верующих это нормальная жизнь. И если человек даже посмотрит с вожделением на другую женщину, уже совершает грех, уже прелюбодействует. Другое дело, что на территории России живут и представители других религий, у которых другое отношение к семье, к браку.
Ну, то есть, свое представление вообще о жизни в обществе, своя культура получается.
Своя культура, да. Угу. Поэтому найти вот эту золотую середину, где действует закон, который запрещает иметь много жен на территории России – здесь, конечно, надо подумать и законодателю, и политикам, и религиозным деятелям, как найти ту золотую середину, которая, с одной стороны, и давала возможность жить по вере, а с другой стороны, чтобы не нарушался закон. Закон духовный и закон человеческий.
Ну, собственно, да, сохранение, наверное, какого-то единого культурного, ну, вот такого общего представления всей нашей страны. Все-таки, как говорят же многие, что наша страна, она, культура нашей страны, Россия, она построена на православии,
да,
основанной. И, соответственно, наверное, вот сохранение каких-то основ вот этих, оно было бы важно.
Тысячелетняя традиция, она все-таки очень сильно влияет даже на тех, кто не верует, но живет по православной традиции.
Спасибо большое, отец Александр. Отец Андрей, ну вот я не думаю, конечно, что ваше мнение как-то противоречит уже сказанному.
Я могу немножко дополнить. Мне приходится заниматься таким грустным явлением нашего грешного мира, как секты деструктивные всякие. Вот. И, конечно, когда православные сталкиваются с такими явлениями, то зачастую возникает как бы даже внутренний конфликт, то есть правила, которые являются и каноническими, и правила священного предания наши православные, а с другой стороны, тут же рядом, а зачастую просто даже в той же семье, вот живет человек другой веры, совершенно другого образа жизни, и так далее, и так далее. И здесь главное сохранить на бытовом и социальном уровне мирные отношения, терпимые. Вот. И, с другой стороны, держаться своей верой. Зачастую это очень трудно. И в этой ситуации помогает нам любовь Иисуса Христа. То есть, когда мы в любом человеке видим, что он создан по образу Божьему, и видим его статус такой высочайший, любой человек, повторяю, вообще любой, вот, то тогда нам легче как-то находить вот такую, как здесь говорили, золотую середину в этих отношениях, не входя в конфликт со своей верой нашей православной, и в то же время не являться источником раздора бытового и социального.
А вот как вы думаете, вот, ну, опять же, продолжая эту тему, вот прозвучала инициатива о том, чтобы, ну, в тех регионах, где преобладающее число мусульманского населения, у них все-таки свое представление о культуре, может быть, это легализовать? Вот как
это вы к этому? Для государственной общественной системы это самоубийство, потому что вот возьмем Западную Европу, эти модели мультикультурные, они заканчиваются в итоге тем, что наиболее агрессивные направления религиозные, в любом религиозном направлении, вот скажем, возьмем христианство, возьмем ислам, там есть и очень агрессивные, есть и такие достаточно миролюбивые направления. Так вот, как правило, рычаги власти и СМИ и все остальное захватывают самые агрессивные. Поэтому, как только мы допускаем такую мультимодель, то есть где-то регионы там чисто по такому закону, тут по другому закону, то всегда к власти приходит самое агрессивное направление, и дальше начинается все больше и больше изоляции этих регионов.
Радикализация, то есть, да, получается, да, такая, в определенном смысле.
Да, и вся европейская жизнь, она показывает, что как там не играя в толерантность, все равно такое явление приходит.
То есть, ну вот, получается, этот опыт уже мы можем посмотреть, как, конечно, это пройдено в других, конечно, странах. И, собственно, с чем мы можем сами уже столкнуться по прошествии какого-то времени, конечно, если и сами склонимся к таким изменениям.
Наступать на грабли, так сказать, многократно. Ну, да. Это не наше.
Ну, собственно, как пословица говорит русская, что вот умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Ну вот, дай бог, может
я
быть...
Я как юрист уже, вот, и много лет уже, я говорил, занимающийся сектами, считаю, что верховенство в стране должно занимать такая духовность, которая обладает наибольшим градусом, если так можно выразить.
Спасибо большое.
Любви,
мы истины. Мы продолжим с вами через некоторое время. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Время доверия. Программа о людях и вере.
У микрофона Павел Лебедев. Гости в студии: протоиерей Александр Шестак, заведующий сектором по взаимодействию с МВД России, синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и его заместитель, протоиерей Андрей Хвыле-Алинтер. И мы сегодня говорим о безопасности в обществе, безопасности человека, живущего в современном обществе, преисполненном агрессией, раздражением, множество различных проблем во взаимоотношениях людей. Ну и вот, собственно, применение тех духовных нравственных основ, которые у нас написаны в Евангелии святыми апостолами. И вот хотелось бы, дорогие гости, задать вам такой вопрос. Ну, прежде я, конечно, назову наш номер 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, комментируйте. И также, дорогие слушатели, можете направлять нам смс-сообщение по тарифам своих операторов на номер 2420. Сообщение нужно начать с букв РКП или латиницей RKP. Ну вот, довольно часто многие люди, читая Евангелие, обращают внимание на вот такие слова Спасителя: «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Однако, вот знаете, кажется, что современные христиане, ну, либо не следуют этому, либо, может быть, как-то по-особому это нужно понимать. Отец Александр, вот как вы считаете, это отхождение от традиции, или вот все-таки нужно понимать это иначе?
Здесь надо эти слова Евангелия все-таки понимать немножко не напрямую, потому что чаще всего, когда тебя ударяет в лицо, обычно следует обратный удар.
Это естественная реакция
обычно,
человека.
Обычно, да, естественная реакция человека. Человек духовный, он руководствуется той заповедью, которую дал Иисус Христос и которую очень удачно переложил митрополит Филарет Дроздов, когда он сказал: «Возлюби своего личного врага, гнушайся врагов церкви и уничтожай врагов Отечества». Поэтому для воинов, так сказать, которые защищают Отечество, им не подобает подставлять вторую щеку. А уж если личный враг, тут уже смотри. Да, если у тебя есть сила духовная, тогда можешь подставить другую щеку. Мы знаем такую притчу или случай такой, когда монаха одного послали в монастырь. То есть монастыря послали к одной девушке, она была так немножко одержима бесом. И когда он постучался, зашел в дом, и она вскричала и на него начала нападать и ударила его по щеке. Он поставил ей другую щеку. И бес, который был в ней, говорит: не могу вытерпеть этого такого смирения. И вышел, вышел из нее бес. Вот это, конечно, воспитывает смирение. Главное, одна из главных добродетелей православия – смирение. Поэтому надо с разумением исполнять вот эту заповедь. Потому что есть и другая заповедь. Нет больше то любви, кто душу свою положит за други свои. То есть они, эти заповеди перекликаются. И здесь военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, они как раз исполняют эту заповедь, когда полагают душу свою за други свои. Вот себя он может дать избить, если личный враг. А если ты уже идешь с кем-то, то должен защищать этого человека. Либо ты идешь в форме военной или полицейской, то если на тебя на одного нападает, ты не должен подставить другую щеку, потому что нападает не на тебя лично, а на власть, которую ты олицетворяешь.
Представляешь, да.
Да,
представляешь. Спасибо, отец Александр. Отец Андрей, ну вот, насколько мне известно, вы являетесь автором книги «Духовная безопасность», многих других трудов вы ведете на разные лекции. Ну вот, как вы считаете, вот современному человеку, вот это вот духовное постановление, как в современном обществе исполнять?
Ну, это вообще очень актуальная тема. Дело в том, что вообще для того, чтобы человек оказался в безопасном состоянии, мы начали сейчас вот этот отрывок как раз с этого слова «безопасность», вот, то это возможно только в одном случае, если человек будет жить согласно своему предназначению. Вот, для чего он, собственно, предназначен в этом мире? Это вот как, тоже любой прибор, вот, сотовый телефон, там, компьютер. Он будет нормально функционировать, если его использовать по назначению, в соответствии с инструкциями, там, правилами и прочим-прочим. Вот. А если мы попытаемся сотовым телефоном забить гвоздь, то и гвоздь не забьем, и телефон изуродуем.
Ну, есть, конечно, разные телефоны.
Ну, разные.
Знаете, телефоны, там, да, среди молодежи любят пошутить.
Но это шутки, а не безопасность. Так вот, зачастую человек сам с собой такие же эксперименты проводит. То есть всю жизнь забивает гвозди, будучи предназначенным совершенно для других вещей. Вот. И духовная безопасность, она как раз и призвана тому, чтобы человек направить на жизнь, соответствующую его предназначению. Тогда это состояние полной безопасности будет. И счастье, кстати, единственный вариант, когда человек достигает именно счастья. Потому что цель того, для чего он в мире оказался, она как раз достигается. Вот. А что касается этой заповеди насчет щек, то ведь это выражение, которое символизирует оскорбление. Ударить по щеке – это здесь имеется в виду не чисто физический акт, а именно оскорбление. таким путем
даваемое. Вспоминается же из Евангелия, что как там, если кто скажет тебе рака, то есть в переводе на современный язык дурак, то будет подвержен суду.
То есть удар по щеке рассматривается и трактуется именно как оскорбление, а это сугубо личная вещь. Вот, поэтому прав отец Александр, безусловно, что когда дело касается личного оскорбления, то мы должны относиться с крайним смирением, не уничижением. Ведь между смирением и уничижением это принципиальная разница.
Да, двух состояний. Да, да, да.
Вот. То есть и должны со смирением принимать это дело. Но когда дело касается духовной жизни, общественной, патриотизма, жизни Родины, Отечества, нашей страны, вот, ближних наших, когда мы их должны защищать, то это уже не личный фактор, это уже гораздо больше. И надо сказать, что и своя жизнь, это тоже вещь такая, которую нужно охранять. Я имею в виду случаи, вот, скажем, суициды, там другие вот такие уклонения. Вот. И точно это слова митрополита Филарета Московского никакие. Вот я сейчас вам зачитаю. «Гнушайтесь оба врагами Божьими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваши. Любите, как сам Господь, Бог любит всех». Без исключения.
Ну вот оно, собственно, и толкование вот этих слов. То есть здесь действительно это относится к личному оскорблению. Здесь действительно, может быть, было бы и хорошо смириться человеку. Наш номер в студии 8 800 200 ровно 9702. И у нас уже есть один телефонный звонок. Наш слушатель Петр Владимирович. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Есть такое хорошее выражение. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Это я хочу сказать касательно Чечни. Если мы не хотим иметь опять третью Чечню, то надо уважать обычаи этого народа. Законы Российской Федерации, ведь наши, они в основном привязаны к чему? К православии. Потому что это исконно вера российского человека, православие. Вот смотрите. Читаем Евангелие, да, с вожделением посмотрел на чужую женщину, уже грех. Это, и поэтому у нас в законах прописано, что один человек должен иметь одну жену, все.
Так.
На этом.
Так.
А в Коране, ведь разрешает многоженство. И это традиции, они тысячелетия мусульман. Понимаете?
То есть вы считаете, Петр Владимирович, что да. Для мусульман в регионах, которые преимущественно мусульманские, можно разрешить такие
конечно,
браки?
Конечно, мы обязаны уважать традиции этого народа, а не навязывать им свою волю.
Спасибо большое за ваш комментарий, за ваше мнение, Петр Владимирович. Ну вот, собственно, мы уже немного действительно об этом сказали. Отец Андрей, ну вот вы как-то хотите дополнить.
Ну, я хочу в данном случае, с одной стороны, согласиться, безусловно, что нужно уважать обычаи. Но вы же сами сказали, обычаи. Вот. Дело в том, что государственное законодательство – это одно. Нельзя допускать того, что, скажем, в Чечне будет одна конституция, значит, в Российской Федерации другая конституция. Это путь к развалу страны прямой и очень такой быстрый. Вот. А обычаи можно уважать в разных формах, в том числе вот как в Российской империи. Тут пример Российской империи, там настолько вот уважалась особенность.
Но мы с вами продолжим после небольшого перерыва. Номер студии 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, мы продолжим.
25 мая газете «Комсомольская правда» исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. «Комсомольская правда». Проверено временем.
Время доверия. О духовном и мирском.
Снова приветствуем вас. У микрофона Павел Лебедев. И наши гости уделили нам время доверия. Протоиерей Александр Шестак, заведующий сектором по взаимодействию с МВД России, Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и его заместитель протоиерей Андрей Хвыля-Алинтер. И вот все никак мы не отвяжемся от актуальной темы того брака, который состоялся в Чечне. Отец Андрей, может быть, давайте мы с вами уже эту тему закроем окончательно. Вот как вы считаете?
Давайте закроем. Дело в том, что, конечно, такого рода проблемы необходимо решать. Но я тут хочу сказать, что здесь как бы несколько сторон должны одновременно решать эту проблему. Первое – это государство. Вот. Второе – это вот региональный уровень, в данном случае, скажем, конкретная Чечня, как, значит, субъект Российской Федерации. Третий уровень – это православие конкретно, как одна, в общем-то, из главнейших религиозных направлений в России.
Но все-таки, да, там в Чечне у нас епархии есть.
Естественно, да, в Чечне есть православные люди. И последний уровень, ну, не в смысле статуса, а просто как участники, да, это мусульмане. Тоже вот все вместе должны решать этот вопрос. Если, предположим, идти по пути введения специального законодательства, то я не думаю, что это будет разумный путь, потому что все-таки законодательство должно быть общее в России. Это закон, это одно из свойств закона, это общегосударственность. Правовая норма, она должна являться общегосударственной. С другой стороны, конечно, в регионах нужно учитывать обычаи. Здесь опыт Российской империи, он просто бесценный, потому что в Российской империи никогда не было религиозных войн. Да, были отдельные конфликты, но таких войн, как Западная Европа, когда там чуть не две трети некоторых стран вырезалось, уничтожалось в ходе религиозных конфликтов, слава богу, в России не было, в Российской империи. И просто надо взять, посмотреть, как конкретно в Российской империи решался этот вопрос, начиная от местных указов на региональном там уровне и более мелкие иерархические структуры, и кончая тоже награды. Когда были награды с крестами, а были награды без крестов, которые предназначались для мусульман, для других каких-то верующих. То есть опыт, наш тысячелетний опыт, он просто в этом отношении единственный возможный в этой ситуации.
Ну, то есть тоже, собственно, у нас уже этот опыт есть, и есть, его, да, его есть. Просто можно применить.
Конечно.
Для сегодняшнего дня.
Все практически готово.
Наш номер студии 8-800-200-97-02, и у нас есть еще один звонок. Сатинья, добрый вечер, слушаем.
Благословите. Добрый вечер. Вот вы знаете, я родом-то со Средней Азии, там же мусульман много и очень много русских. Нехорошо вводить в закон многобрачие. Мусульмане там были двойные браки, но были и с русскими женщинами. А позднее я посмотрела, и русские стали многобрачие тоже применять. Оно официальным не было. Но все равно дети между собой знакомы, жены знакомы. И вы знаете, это очень некрасиво. Вот мне, христианке, на это было смотреть. Потому что многие из них ходили еще и в церковь.
Спасибо большое вам. Вот, собственно, мнение из народа. Вот что действительно думают люди, живущие в регионах. Ну, собственно, как отец Александр сказал, что, ну, по сути, получается, вот многоженство – это прелюбодеяние, то есть угождение человека своим собственным страстям. Получается так. Ну, давайте мы с вами уже...
Да, завершим эту тему.
Да.
Просто лишний этот звонок, он показывает, что это очень сложная проблема. Ее
конечно,
просто,
ну, конечно.
Не на скорую руку решать, а постепенно...
Но в любви.
С разумом.
Да, в любви. Да. Взаимопонимание. Ну, собственно, да. Сейчас, слава богу, в нашей стране сохраняется некоторое взаимопонимание между религиозными деноминациями традиционными. И я думаю, если есть действительно в обществе потребность, то консенсус по этому вопросу будет найден.
По моим задачам мне приходится иногда с мусульманами встречаться. И вот отдел Синодальный по вооруженным силам тоже там приходится, естественно, в рамках вооруженных сил. И всегда мы находим как-то решение нормальное, без проблем.
Ну да, и, собственно, в наших вооруженных силах, правоохранительных органах, конечно, тоже представители разных деноминаций. Вот, и как-то они вместе совершают, ведь, как говорят, вооруженные силы, правоохранительные органы – это же служение, то есть вооруженная, конечно, служба, да. Вот, служба Отечеству. И какая-то есть единая цель, которая всех объединяет. А уже вот личная жизнь каждого – это уже отдельный вопрос. Ну вот... Мы с вами вспоминали, также отец Александр сказал, вот заповедь также из Евангелия, Евангелия от Матфея, возлюби, точнее, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот. Но я думаю, вряд ли эта фраза применима в бытовом конфликте. Или, может быть, как-то тоже это следует понимать, разграничить, может быть, это. Отец Александр, как вы думаете?
Это, так сказать, евангельская заповедь. Угу. Она касается и военных, и невоенных, и гражданских лиц. Угу. Потому что каждый поступает по любви к ближнему. И если есть любовь это к ближнему, тогда он может пожертвовать даже собой, угу. спасая человека. Это обычная история. Часто так бывает и на войне, и в конфликтах, и в обычной жизни, когда там пожар, кто-то, даже вот несовершеннолетние ребята, они спасают своих младших, так сказать, братьев, сестер. И это, так сказать, заповедь, она впиталась с молоком матери. То есть здесь ничего сверхъестественного нет. Это
ну да, норма. Но это если, я так понимаю, если касается темы, ну, действительно, там, каких-то военных действий, еще что-то. А вот бытовой конфликт, или вот сейчас тоже довольно часто обсуждается семейное насилие. Вот в этих случаях христианину как лучше себя вести? Где, может быть, вот эта вот грань там, самозащиты дозволенной, и дальше уже там идет агрессия преступная? Вот как с этим определиться христианину?
Ну, должна быть любовь. Угу. Любовь к ближнему. И она определяет. Если нет любви к ближнему, тогда появляется такое отношение, как человек к человеку волк. Это мы знаем Томас Гоббс, до него еще. Раньше Тит Макций Плавт, еще в 3 веке до нашей эры, говорил в «Ослиной комедии» об этом. Но был другой у нас человек, Серафим Саровский, который говорит, человек человеку в радость. Uh-huh. Это совершенно другой акцент и понимание. Как раз в этом и проявляется любовь к ближнему. То есть встретил человека и радуйся. Почему радуешься? Потому что каждый человек носит образ Божий. Uh-huh. Если мы любим ближнего, то мы любим и Бога. Если ближнего не любим, ненавидим, то мы и не любим и Бога. То есть вот это вот проявляется, это как лакмусовая бумажка. Uh-huh, как ты относишься к Богу? Если в отношении ближнего осуждаешь, раздражаешься, не гневаешься, не терпишь каких-то слов, то...
Ну, соответственно, да, какой любви к Богу, действительно, о какой-то религиозности можно говорить. Отец Андрей, ну вот как вы считаете, вот если в практическом приложении...
Я хочу один пример привести небольшой. Когда я был в Палестине, вот, в паломнической поездке, мы зашли в один монастырь в пустыне, и вокруг этого монастыря замечательный сад. И мне монахи рассказали, что раньше этого сада не было, и вот туда послушником пришел человек, садовник бывший. И решил сажать сад. А вокруг враждебное население было. Фанатичные иудеи там как раз проживали. Вот. И садовник сажает деревья, а на следующее утро все эти деревья выкорчевываются, обнаруживаются лежащими, значит, непригодными. Так 14 лет этот садовник сажал этот сад.
Какое терпение.
14 лет местное население уничтожало. В конце концов, первого стало местное население. Вырос сад, и когда этот монах скончался, то больше всего переживали и, значит, горевали как раз вот эти местные жители. Это вот конкретный пример. А второй пример. Мне много пришлось вот в сфере криминалистики работать. Почти 80% преступлений таких тяжких, которые совершаются, это вот на бытовой почве. Как правило, они зреют постепенно. То есть не так, чтобы вот сразу так люди стали ненавидеть друг друга. А это накапливается постепенно. И виноваты обе стороны, как правило, бывают. Поэтому в бытовых таких конфликтах надо православным людям начинать с того, что осознавать, что ты виноват. Вот конкретно. То есть я православный человек, вот участник этого конфликта, он должен внутри сам себе сказать, что я виноват в этом, и подумать, что он делал такого, что вот привело к такому. Вот. Это тоже вот, фактически это единственный путь разрешения вот таких вопросов.
Ну да, ну, собственно, это да, довольно тяжелый, трудный путь. Но вот в этом-то, наверное, вырабатывается терпение, смирение, главное, христианская добродетель. Дорогие радиослушатели, мы сейчас вот этот вот блок передачи заканчиваем, и скоро к вам вернемся. Наш номер студии 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, мы ответим на все ваши вопросы.
Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли.
Я просто читаю много разного.
В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек-наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Время доверия. О духовном и мирском.
И мы возвращаемся к вам. У микрофона Павел Лебедев, сотрудник отдела по взаимоотношениям церкви и общества. И у нас в гостях протоиерей Александр Шестак и протоиерей Андрей Хвыля-Алинтер, представители отдела, синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И вот хотелось бы узнать вообще, каково сейчас взаимодействие церкви с правоохранительными органами, с вооруженными силами. Вот что сейчас, какая работа ведется, да и на самом деле зачем? Зачем все происходит? Отец Александр, вот могли бы поведать.
Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, надо сказать, как же относятся церковь и государство между собой. Кого не спросишь, все говорят, церковь отделена от государства.
Самая популярная.
Самая популярная. И даже и законодатели, и все. Оказывается, нет. До 93-го года была прежняя конституция, которая регламентировала это положение, ленинское положение. Угу. Церковь отделена от государства, а школа от церкви. С 93-го года новая конституция, 14-я статья ее, она как раз говорит о том, что религиозные объединения отделены от государства. А про школу вообще там ничего не говорится. Угу. Вот, и поэтому речь идет здесь уже... Ну, церковь нельзя отделить от государства, как любой военнослужащий, он является христианин, ну, если он крещеный. Угу. Значит, он является членом церкви. Как военнослужащий отделить от церкви, если он... Или от государства.
Если, да, он исполняет свой долг перед государством, и он по личным убеждениям христианин.
А религиозные объединения, что означает отделить? Нельзя создавать религиозные объединения на территории государственных учреждений. Там в армии, в МВД. То есть там могут создаваться храмы, строятся храмы, молельные комнаты, часовни. Там может служиться служба, но религиозные объединения организовать нельзя. Это вот такая особенность. И, конечно, благодаря вот этой вот, вот такому, это вот, такому положению, да, ага. Сейчас действует Институт военного духовенства. Уже более 120 военных священников находятся в действующей армии. И на должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими. И эта помощь, она очень необходима и нужна солдатам, и не только солдатам, и офицерам, поскольку они выполняют, находятся, во-первых, вдали от своих,
ну, от своих близких,
близких да, да, домов, и, а во-вторых, они исполняют очень часто обязанности, которые сопряжены с опасностью для жизни, для здоровья. И помощь священника здесь неоценима.
Бочка, позвольте уточнить. Вот вы сказали 120 священников. Это только православных или там... это вообще всех деноминаций
нет,
традиционных?
Там, от мусульман тоже есть там, по-моему, человек 16.
Но это входит в это число 120,
нет,
да?
Нет, это
а, то есть помимо, 120. Это только наших православных получается 120, да, 120 человек 120. Уже.
Ну, потом это как раз соотношение, процентное соотношение. И сколько они могли поставить людей? В основном это там, где основная масса военнослужащих – это мусульмане, там муфти. Там.
Ну, собственно, по потребностям, да, то есть, да. Если есть преобладающее число.
Есть. И в МВД сейчас военное духовенство не вводится, поскольку МВД немножко другая структура. Каждый сотрудник органов внутренних дел имеет возможность самостоятельно прийти в храм. Вот. Но хотя в учебных заведениях МВД существуют храмы, построены практически вот в Москве, везде есть эти храмы. И практически
в академиях, да?
В академии МВД, Московский университет МВД, как раз я там являюсь настоятелем, и в других точках есть возможность, поскольку курсанты, они оторваны от дома и находятся там постоянно, и поэтому мы даем такую возможность приходить в храм, находиться на службе, исповедоваться, причащаться, то есть помогать им познавать духовные такие традиции и основу православной культуры. Мы также читаем там лекции «Основы православной культуры».
Вот отец Андрей, я так понимаю, очень много лекций на эту тему читает.
Да,
ну вот отец Андрей, что там, чем интересуется?
Я хотел добавить вот какие вещи. Вот есть личная позиция, да, вера, этика, мораль, нравственность. А есть корпоративная этика, служебная этика. И они также нуждаются в какой-то системе идеалов. И эти идеалы, они на пустом месте не могут возникнуть. Нельзя просто так вот из пальца высасывать. Это будет утопия какая-то, искусственная вещь. То есть все равно приходится элементы религиозности и духовности вставлять и в служебную подготовку, чтобы люди, которые фактически жертвуют своей жизнью, да, рискуют своей жизнью, чтобы они могли выполнять свои эти задания служебные, разрешать ситуации, а потом соблазн власти. Это же очень серьезная вещь, когда человеку вручается власть, оружие, то могут быть какие-то, значит, совращающие моменты такие, развращающие. Это известно, бывает такое, к сожалению. И чтобы человек внутренне противостоял этому, он должен быть вооружен духовностью серьезной, проверенной, глубокой, истинной, не какими-то там сказками. Вот, то есть, да, и не только в личном плане, но и в плане служебной этики, служебной дисциплины, роль религии огромной становится. Вот, или возьмем патриотизм. Сейчас и президент уже много раз говорил о роли патриотизма в консолидации общества. Но ведь нет патриотизма как такого вообще. Патриотизм всегда конкретен. Скажем, у масонов свой вариант патриотизма, у сионистов свой вариант. Там у каждого такого направления мощного идеологического свой вариант патриотизма. Поэтому если мы призываем к патриотизму, всегда должно указать, а что же за этим патриотизмом стоит, какая духовность, какая идея, какие идеалы. И мы опять вынуждены соприкасаться с религиозными системами. То есть без них мы просто никуда не денемся, нигде.
Ну, собственно, вот, наверное, поэтому как раз ведется такая, я так понимаю, образовательная деятельность вот с представителями вооруженных сил, правоохранительных органов. У нас есть еще один телефонный звонок, думаю, наверное, последний для этого эфира. У нас осталось немного времени. Петр, слушаем вас. Добрый вечер. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, отец Александр. Скажите, пожалуйста, вот в апреле следующего года состоится 8-й собор. Значит, этот собор, святые отцы, говорят, что собачий будет. Будет уничтожено православие, монашество. То есть православная вера будет фактически уничтожаться. Зачем вот Московская патриархия стремится к этому?
Спасибо большое за ваше мнение. Сейчас, конечно, эта тема очень распространена, но, к сожалению, люди не имеют представления о том, что же это будет происходить. Отец Александр, вот вы как-то на это ответьте.
Я к своему стыду ничего не знаю про этот собор, что собирается или не собирается. Кто-то говорит, где-то там какие-то вопросы задают,
ну, но да.
Никакого официального распоряжения или подготовки к этому я не слышал просто об
тут,
этом.
Тут, насколько мне известно, во-первых, это не Вселенский собор. То есть Вселенский собор, ну вот если брать исторические, их Вселенские соборы созывают императоры. Сейчас такого явления не будет. Сейчас будет всеправославный собор. То есть соберутся все автокефальные православные церкви, поместные сейчас их 15 церквей, вот, соберутся, это будет вот такое общее, получается, совещание на темы, важные для всей церкви, потому что у нас, видите, такая странная ситуация. У нас, например, 5 церквей православных живут по старому стилю: русская, иерусалимская, грузинская церковь, сербская, некоторые другие. Вот, а 10 церквей православных живут по новому стилю. И получается, мы отмечаем какие-то праздники, какие-то события в разное время. Вот, есть, например, проблема, тоже она будет обсуждаться, и уже вроде бы именно методом консенсуса принимаются решения. То есть, ну, понимаете, все православные церкви совместно принимают какие-то решения важные. Если кто-то, хотя бы один, не согласен, это решение не будет принято. Я очень сомневаюсь, что все православные церкви сейчас могут там согласиться, вот что распространяется мнение, на вот такой сверхэкуменизм, когда там принятие католичества, какие-то вот очень серьезные изменения в вероучении православном. Вот. У нас также есть проблема постов. У нас, ну вот реально сейчас церковь живет постом, постятся по монашеским уставам. Вот это тоже, собственно, проблема, ее нужно как-то решать, и чтобы люди, современное общество, могли приходить в церковь и как-то вот правильно это все воспринимать, усваивать. Отец Андрей, вот у
нас буквально 20 секунд. Я хочу добавить, это актуальный вопрос, но надо верить церкви. В истории церкви разные бывали соборы, в том числе даже такие, которые потом обозначались как разбойничьи. И здесь голос каждого может повлиять. Вот, только надо это все делать по-православному.
Спасибо
вот
большое.
Это очень важно.
Спасибо вам, всего хорошего.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.